Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Поток», и мы с вами будем обсуждать самые последние интересные новости. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот» смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Трехбальные пробки в Москве, но есть участки, где проехать довольно сложно. Если на МКАД смотреть, здесь будьте внимательны, пожалуйста. Пробка примерно по внутренней стороне от Рябиновой улицы до, соответственно, Сколковского шоссе. Здесь дорожно-транспортное происшествие. И еще Можайское шоссе тоже едет крайне сложно на участке между Рябиновой улицей и Витебской улицей в сторону Москвы. Поэтому будьте внимательны, там даже прям какое-то перекрытие есть серьезное. Еще на МКАДе отмечу затруднения на юге, но там, как обычно. И внутренняя сторона Лосиный остров, здесь тоже какие-то дорожные работы. Третье транспортное, здесь все тяжелее. На пересечении трех шоссе энтузиастов, дорожно-транспортное происшествие, поэтому придется вам какое-то время там постоять. Еще ДТП на пересечении с Большой Тульской улицей, внутренняя сторона. И внутренняя сторона из-за дорожных работ простаивает от Ленинского проспекта и тянется эта пробка до Кутузовского проспекта. Также пробка еще на севере из-за, опять же, ДТП. Почему-то очень много ДТП вот прямо на пересечении магистралей с кольцом. Садовое кольцо здесь серьезное затруднение. Затруднение в районе Плющихи перекрыто. Соответственно, перекрыт участок примерно от Парка культуры до Нового Арбата. К Новому Арбату тоже по Кутузовскому проспекту тяжеловато. Все едет, Смоленская набережная стоит. Будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
И еще слушатель спрашивает, почему у вас перекрывают часть Большой Татарской улицы, пробку создают, еле проехал. Алишер, сегодня пятница, сегодня пятничная молитва, поэтому там регулярно на определенном участке, где мечеть, перекрывается движение, но не на... Ненадолго. Итак, наши с вами планы. Орбан призвал выкинуть в окно санкции против России. Вашингтон-Пост пишет, что Нетаньяху обещал возобновить операцию в Газе после первого этапа сделки. Далее обсудим агрессивных водителей, потому что пришла статистика, в каких регионах передвигаются самые агрессивные водители. И в конце мы с вами обсудим еще одну тему, я для вас подготовила. В России в очередной раз выросли продажи антидепрессантов. В «Умных парнях» у нас обозреватель ТАСС, американист и член Совета по внешней оборонной политике Андрей Шитов.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что со вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа начнется новая эпоха. По его словам, для стран Евросоюза придет время выкинуть антироссийские санкции в окно и построить отношения с Россией без них. Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что с приходом Трампа начинается новая эпоха. Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений. Нам надо над этим работать, сказал Орбан в эфире венгерского радио. В декабре Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что намерен дождаться инаугурации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций Евросоюза против России. Тимофей Бордачев с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. Тимофей Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а почему есть вот некая уверенность у некоторых политиков, что санкции с Россией начнут снимать?
Я честно скажу, что я не заметил никакой особой уверенности о том, что санкционные, все вот эти санкционная война против России будет тем или иным образом сворачиваться. Наоборот, у меня складывается впечатление, что американцы и европейцы по их указке довольно системно к этому вопросу подходят. Никаких признаков того, что санкции – это явление временно, нет.
Какая взаимосвязь тогда, с точки зрения Орбана, приходит Трамп, какая-то новая эпоха, европейцам придется с этим смириться, Орбан, и выкинуть?
Да. санкции? Орбан торгуется. Орбан торгуется с Трампом, Орбан торгуется с Россией, Орбан торгуется со своими партнерами по Европейскому Союзу. Но вот то заявление, которое вы процитировали перед подключением, оно очень хорошо его характеризует. Он, естественно, он ждет инаугурации Трампа, он ждет, какие будут решения американцев. Но это не значит, что эти решения будут такие, которые приведут к прекращению санкционной войны.
Интересно. А хорошо, а торгуется он с Россией на почве чего? Что он будет убеждать европейцев с тем, в том, что санкции снимут, но санкции не снимут, но за это ему Москва что-то даст. Так что ли?
Да, он набивает себе цену в наших глазах и как бы играет, ну, конечно, играет роль определенного внутреннего нарушителя спокойствия внутри Европейского Союза, и что для России объективно выгодно, то есть пользу он нам приносит.
А что мы с этого получаем, если мы же сами говорим, что не рассчитываем в ближайшее время на снятие санкций?
Мы получаем из этого беспокойство внутри Европейского Союза, постоянные склоки там какие-то, дискуссии, промедления, возможности лучше понять их отдельные позиции, возможности для других стран что-то втихую посаботировать.
А беспокойство европейцев, насколько российская сторона может, например, монетизировать?
Ну, вы знаете, мы же с вами не стартап создаем, да?
Конечно.
Нужно завтра отчитаться по монетизации. Мы пытаемся разговаривать про международную политику, да, где стратегической целью России является ослабление, в идеале дезинтеграция Европейского Союза и всего Западного блока, да, и чем больше там будет внутренних неурядиц, внутренних склок, тем для нас в стратегической перспективе лучше. Вот, но отчитываться по KPI о достигнутом завтра никто здесь не собирается.
Я понимаю, что никто не собирается, но монетизация в данном случае, какую выгоду мы с этого можем получить как раз вот в долгосрочной перспективе. Но можно ли говорить, что действительно санкции против России, они бьют по самим европейцам и вносят туда какие-то вот дезинтеграционные моменты, создают?
Можно говорить о том, что постоянные слухи о том, что санкционная война с Западом закончится, заставляют наших партнеров за пределами Запада шевелиться энергичнее и решать те проблемы, которые они не готовы были бы решать в других условиях. Иными словами, те же самые китайцы, индийцы и все прочие должны постоянно понимать, что вот это состояние отношений России и Запада, оно не навсегда. И они не могут, ни китайцы, ни индийцы, исходить из того, что Россия навсегда прибита гвоздями только к ним.
Но навсегда, понятно, не навсегда, но есть прецедент Ирана, как раз Пизишкиан вот сейчас уже в Москву прилетел на переговоры с Путиным.
Ну, вы же нас не сравниваете с Ираном по масштабам России и по значению в мировых делах и в международной экономике.
А вопрос санкций как раз с этим напрямую связан?
Естественно, конечно. Ну, против маленькой страны, даже средней страны типа Ирана, которая очень мало присутствует на мировом рынке, санкции держать можно сколько угодно. Но мы же не сравниваем Россию с Ираном, правильно?
А может ли Орбан, хорошо, если он торгуется как раз для себя, ища наиболее выгодные какие-то позиции, в какой-то момент возглавить некую евросоюзовскую фронту внутри самого Европейского Союза? И насколько она будет сильна?
Очень, очень многое решится в ходе выборов в Германии 23 февраля. Какой будет расклад, какие будут политические последствия этих выборов? Понятно, что никакой Орбан или Фица, они прекрасные люди, да, а Фица еще и мужественный, смелый человек. Но они слишком маленькие для того, чтобы иметь какое-то серьезное значение. А вот если покачнутся немцы, тогда американцам придется как-то перенастраивать свою политику.
Интересно. Спасибо большое, Тимофей Вячеславович. Я вас благодарю. Тимофей Бардачев был с нами, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», член РСМД, доктор политических наук. С вашей точки зрения, давайте голосование проведем, потому что тема с санкциями, это, конечно, как гадание на кофейной гуще. Трамп, кстати, прошу прощения, Байден, перед тем, как закрыть дверь в овальный кабинет за собой, осложнил для Трампа ситуацию с антироссийскими санкциями, то есть он там еще докрутил, еще дополнительно какие-то 100 новых пунктов ввел. Мы в «Умных парнях» это подробно обсудим. Но смысл в том, что как будто бы команда Байдена пытается осложнить для Дональда Трампа возможные процессы по тому, чтобы, ну, например, что-то с этими санкциями сделать в сторону ослабления, к примеру. Хотя, конечно же, не нужно обольщаться. Никто принципиально иные позиции, скорее всего, занимать не будут, и санкции для европейцев и для американцев до сих пор считаются довольно серьезным инструментом с их точки зрения, влияние на Россию, и как раз-таки та страна пытается торговать возможностью, например, гипотетического снятия санкций, если Москва пойдет на какие-то уступки в вопросах Украины. Но тем самым Орбан задает иной немного сюжет в вопросах санкционного давления. Он говорит, что Трамп придет, эпоха новая наступит, и тогда европейцам все равно придется выкинуть санкции в окно, потому что издержки слишком высоки, и, соответственно, с Россией так или иначе нужно будет выстраивать отношения не с позиции, что мы вас давили, а с позиции какой-то иной. Так, BlackRock, международные финансисты не дадут в Германии выиграть кому-либо, кроме привычных системных партий. Кандидат канцлера от ХДС и вовсе бывший сотрудник BlackRock, говорит Павел. Посмотрим, как это связано. То есть чисто логически, да. Но столько ресурсов просто было затрачено на то, чтобы выстроить вот этот идеологический конструкт, что Россия во всем виновата, эмоциональный идеологический конструкт, что Россия во всем виновата, и Россию наказываем, поэтому, пытаясь выбить почву экономическую, пытаясь полностью придать остракизму, пытаясь ввести максимальное количество санкций и задавить экономически страну, что даже малейший намек на то, что санкции какие-то действительно могут быть сняты, рискуют этот идеологический конструкт обрушить, и тогда, естественно, в самой Европе будут задаваться уже вопросом по отношению как раз к властям европейским. Что, а ради чего все это тогда было? Ну вот, допустим. Как раз это, возможно, и осложняет процесс, даже если голос разума там возобладает, этот вопрос и осложняет планы, например, некоторых чиновников по там, ослаблению санкций. Допустим, если это действительно есть. Допустим. Но пока этого нет.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху в надежде сохранить правительственную коалицию пообещал своим ультраправым партнерам, что операция в Газе может возобновиться после завершения первого этапа сделки. Об этом источники в американской газете «Вашингтон-Пост» говорят. В статье указано, что эти слова прозвучали после информации о согласовании и официальном подписании с палестинским движением «Хамас» сделки о прекращении огня в анклаве и обмене заложниками. Это вызвало критику со стороны партнеров по коалиции министра финансов Бецалеля Смотрича и министра нацбезопасности Итамара Бен-Гвира. Они пригрозили покинуть правительство, потому что настаивают на том, что операция в Газе должна продолжаться, и Газу все-таки нужно выровнять в асфальт. О соглашении между Израилем и Хамасом сообщил 15 января премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдурахман Аль-Тани. На первом 42-дневном этапе Цахал начнет вывод войск из анклава. Хамас освободит 33 заложника в рамках второго этапа всех. Намечено освобождение всех израильтян, постоянное прекращение огня. Фархад Ибрагимов с нами, политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока. Фархад, здравствуйте.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, рад вас слышать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, почему сделка не означает окончание боевых действий, и почему тогда Хамас на это пошел?
Ну, Хамас на это пошел хотя бы потому, что он ожидает хоть какого-то мирного процесса, запуска его, и считает, что все же нужно положить конец вот той кровопролитной войне, которую устроили израильские силы. Однако Израиль в этом особо не заинтересован, а им, премьер Нетаньяху и его окружение, которые понимают для себя, что в целом вся эта история, связанная с сделкой, она направлена не на победу Израиля как такового, а на его проигрыш. Они рассчитывали совсем на другие итоги, они думали, что все же для них американцы будут более, администрация Трампа будет более благосклонной. Угу. Все на деле оказалось совсем иначе. Вот и результат налицо. Поэтому сделка, к сожалению, надо констатировать, она может быть не долгосрочной, она может в краткосрочной перспективе кардинально измениться. То есть она может быть просто-напросто аннулирована, и израильская сторона таким образом, будет просто-напросто ее нивелировать и заинтересована в том, чтобы дальше продолжать боевые действия.
Но Хамас, вот я читаю новости последних 30 минут, Хамас говорит, mm-hmm. что возникшие из-за Израиля препятствия по соглашению устранены при усилии посредников, видимо, это Катар, прежде всего, и следом сообщение, Израиль пытается сорвать соглашение о прекращении огня в секторе Газа ударами по различным районам в Газе. А Израиль действительно пытается сорвать или тем самым демонстрирует силу, что да, есть, соответственно, соглашение, Хамас обязался выпустить заложников, Израиль обязался там кого-то освободить, обсудить якобы, но не гарантирует, что это так будет.
Ну, Евгений, видите ли, дело все в том, что Израиль на самом-то деле просто-напросто хочет еще сохранить кое-как свое лицо. Хамас в данном случае просто-напросто понимает, что никакого будущего, значит, быть не может в плане, если и дальше будет продолжаться вся эта кровопролитная бойня, вся эта баня кровавая, и они больше заинтересованы в мире, чем сейчас Израиль. Израиль думает, что если ему дадут возможность и время, значит, и, соответственно, финансы ему выделят на то, чтобы вести свою борьбу против Хамас, они справятся в краткие сроки. Хотя, вы знаете, мы с октября 2023 года наблюдаем за тем, как Израиль в краткие сроки пытается разрешить, значит, ситуацию вокруг Хамас. Поэтому, как бы, здесь, в данном случае, Хамас просто-напросто показал всему миру, что он более договороспособный, более последовательный, да, и более миролюбив, чем, на самом деле, Израиль, который просто-напросто жаждет крови и думает, что ему подвластно все, и никто ему не указ. Вот еще раз они натыкаются все же самые грабли, на которые натыкались последние несколько лет, и вот получили результат соответствующий.
Просто интересно, что в ближайшее время инаугурация Трампа, и тут уходит Байден. И в интересное время появляется информация вот об этом соглашении, хотя Нетаньяху официально пока еще только, по-моему, заседание правительства собирается проводить. А не получается ли, что на Израиль, например, давит либо уходящая администрация, либо приходящая администрация, а он пытается показать, ну, некую свою самостоятельность и, соответственно, говорит, хорошо, мы на что-то пойдем, но не означает, что мы это сделаем.
На Израиль давит как минимум приходящая администрация Трампа. Трамп, собственно говоря, объяснил, значит, окружению Нетаньяху, чтобы они заканчивали все свои, скажем так, вот эти, значит, боевые действия в отношении Хамас. Ему нужно спокойствие. Он сам об этом, собственно говоря, и говорил неоднократно. Просто вопрос заключается в том, что Нетаньяху рассчитывал, что, может быть, отношение Трампа к нему изменится. Я напомню, что 4 года назад отношения между Трампом и Нетаньяху были очень сильно испорчены, потому что Нетаньяху один из первых, если не самый первый, поздравил Байдена с избранием на пост президента, и Трамп это запомнил. Трамп, видимо, память очень хорошая. Вот. И сейчас он ему будет как бы алаверды, ему сейчас прилетает все за это. Нетаньяху рассчитывал, что, может быть, Трамп будет более сговорчивый, более последовательный и продолжит гнуть вот эту произраильскую политику. В принципе, Трамп от произраильской политики не отказывается, но он категорически негативно относится к самому Нетаньяху. То есть он готов будет слить Нетаньяху, но не Израиль. Вот что интересно. Другой вопрос заключается в том, что значит, ситуация для Нетаньяху лично складываться будет не очень хорошо. Он думает, что за счет продолжения боевых действий он сможет удержаться в кресле премьера. Рассчитывает именно на этот момент. Ну, а Трамп чувствует эти моменты и хочет поставить своего человека. Я вас уверяю, что у них уже готова кандидатура, которая могла бы устраивать и Трампа, и некоторых отдельных израильских политиков, которые, видимо, уже следят за всеми этими событиями, и уже Нетаньяху списывают там на
свалку истории. Именно поэтому так можно объяснить некую невротизацию в кабинете министров Израиля, когда Нетаньяху якобы какие-то условия ставят еще более радикальные члены кабинета министров, как раз ультраправые, которые говорят, что если там что-то будет, операция не будет возобновлена, то они покидают Кабмин, и Нетаньяху остается, ну, чуть ли не в одиночестве.
Ну, как бы да, во всяком случае так оно и есть. Потому что все же в любом случае Нетаньяху тучи очень сильно сгустились. Все-таки он рассчитывал на то, что в целом у него могут быть какие-то определенные позитивные бонусы. Американцы, как бы не было, все равно будут топить за Израиль, как бы не было. Для них Хамас — это кровавые, там, скажем так, игроки, с которыми даже ни в коем случае не должны быть переговоров. Вот все совсем пошло по другому сценарию. Да, поэтому, собственно говоря, весь Ближний Восток сейчас ликует. То есть в этой истории оказалось ни победителей, ни проигравших. Но Нетаньяху же не на это рассчитывал. Нетаньяху думал, что он выйдет из этой истории победителем, равно как и все, весь его кабинет министров. А оказалось, что просто-напросто Трамп уже давно-давно его не принимает во внимание и уже строит совсем совершенно другие планы.
А базово Нетаньяху все-таки что нужно? Ведь официально, естественно, причиной операции в Газе и потом расширения операции на Ливан значилась необходимость освобождения заложников, которые в ходе там вот этой кровавой бойни 7 октября захватили хамасовцы. Но при этом у Нетаньяху уже есть идея более фундаментальная. Это решение, так называемое решение...
Алло.
Да, решение арабского вопроса. И получается, что для Нетаньяху проблематичнее? Гнев, например, родственников этих 33 заложников? Или же гнев каких-то нынешних сторонников, которые говорят, что Нетаньяху дает слабину, прекращая даже на время операцию в Газе?
Нетаньяху просто понимает, что в любом случае об уголовных делах никто не забыл, которые над его головой нависли уже не один год. И, естественно, он должен как-никак спасти себя и свое окружение, даже свою супругу, на которой тоже, между прочим, уголовные дела висят. Вот он сейчас думает прежде всего о том. Все, что касается заложников и всех других людей, это, конечно, тоже важно, но второстепенно. Сейчас ему нужно прежде всего закрепиться на своем посту, потому что он должен доказать и себе, и вообще всему Израилю, что он тот политик, который смог сломать вот те представления о том, что бывает с премьерами, если они проигрывают битву с Хамас. Ну и в данном случае Нетаньяху сейчас рассматривает несколько вариантов. Он все еще надеется на то, что все же Трамп будет более к нему благосклонней, да и американцы забудут о всех его погрешностях. Но это же не так, тем более, что уже в Израиле самом даже из числа люди из числа его там окружения, которые когда-то прочитали его своими сторонниками, говорят о том, что говорят сейчас о том, что ну, Нетаньяху должен уже уйти, потому что ну уже ни в какую. Он полностью провалился даже в вопросах безопасности. Если раньше его меняли только проблемы с экономикой, сейчас ему говорят еще и об этом. Хотя, казалось бы, Нетаньяху должен был бы эти вопросы тоже решать эффективно, но на деле получилось совсем все иначе. Тут еще и Хамас оказался не проигравшим, не победителем, но точно не проигравшим.
Понятно. Спасибо большое, Фархад. Я вас благодарю. Фархад Ибрагимов был с нами, политолог, эксперт Центра ближневосточных исследований, специалист по Ирану и странам Среднего Востока. Павел говорит, миролюбивый Хамас, устроивший резню и удерживающий в плену мирных граждан. Ну да, говорит Павел. Злая ирония здесь прослеживается. Никто не оправдывает Хамас. Еще раз, никто не оправдывает организацию за то, что было сделано 7 октября 2023 года. Точно, совершенно. Ну и не стоит забывать, что история конфликта носит характер очень долгий. И конфликт сам по себе фундаментально начался вообще не 7 октября. А уж каким образом, почему Хамас это начал? И почему, например, Израиль этим воспользовался и начал операцию по уничтожению сектора Газа и расширению, кстати, конфликта не только на Ливан, но и есть предположение, что и западный берег реки Иордан тоже находится в поле зрения израильских властей как следующий объект для того, чтобы решить так называемый вот этот вот арабский вопрос. Никто не говорит о том, что все заканчивается. Возможно, даже после этого перемирия, если оно действительно будет осуществлено, потому что сейчас не факт, и действительно ли передадут этих оставшиеся 33 заложника, которые у хамасовцев находятся почти полтора года, пока этого нет. То есть Хамас подтверждал, что да, при посредничестве было заключено некое соглашение, достигнуто соглашение. Но при этом Нетаньяху пока, по идее, должен все это подтвердить, но пока по Газе осуществляются удары. И Хамас обвиняет Израиль в том, что Израиль пытается сорвать эти соглашения. Но, например, вот была информация, сейчас я ее даже видела, что родственникам вот этих вот заложников, родственникам заложников уже дали информацию, что в скором времени их близкие, они встретятся со своими близкими. Офис Нетаньяху говорит, что первые заложники могут быть освобождены из Газа 19 января в случае утверждения военно-политическим кабинетом Израиля сделки с Хамасом. Но это в случае только утверждения. Поэтому еще совсем не факт.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. И мы с вами продолжаем. Теперь будем агрессивных водителей говорить. Вернее, про то, почему водители становятся агрессивными, как только садятся за руль. Смотрите, есть исследование, которое выявило интересные факты. Значит, регионы, где ездят самые агрессивные водители. 67% российских водителей наблюдают агрессивное поведение на дорогах по отношению к другим автомобилистам, а также велосипедистам и самокатчикам. Об этом свидетельствуют итоги опроса, который провела компания «Ренессанс страхования» и сервисом «Автокод». У нас в распоряжении радиостанции «Говорит Москва» как раз эти данные есть. Всего в исследовании приняли участие более 1500 водителей. 45% водителей сказали, что сталкиваются с агрессией со стороны других участников дорожного движения периодически, а еще 22%, что очень часто. Больше всего жалоб было от респондентов из Новосибирска, Нижегородской области, а также Татарстана. Среди жителей Новосибирской области, в частности, на агрессию пожаловались 70% как раз людей опрошенных. В пятерку регионов, где водители часто сталкиваются с агрессией на дороге, вошли также Воронежская и Ростовская области. Реже других с агрессией на дороге сталкиваются респонденты из Краснодарского края, Омской и Челябинской областей. С нами на связи Валерий Солдунов, он председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты. Валерий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые горожане.
Но всегда было как раз интересно, что происходит с людьми, как только они садятся за руль. Вроде бы идет себе приличный человек с портфелем, вроде бы даже вежливый, совсем здоровый, интеллигентный. Он садится за руль, и включается его альтер-эго какое-то. Как в портрете Дориана Грея буквально. Почему так?
Вы знаете, я соглашусь с вашим высказыванием, и сейчас особенно часто бывает именно так, к сожалению. Вы знаете, к этому, наверное, очень много есть причин. Я уже не буду говорить о том, что одна из основных, конечно, это сегодня вот этот вот такой напряженный воздух у нас в атмосфере, вообще во всей стране, да, мы тоже понимаем, что есть определенные моменты, за которые мы волнуемся, но одно другого не должно касаться. И, конечно же, вот этот повышенный уровень агрессии за рулем, он стал сегодня очевиден. То, что вы сегодня привели как раз примеры, да, того, что, очевидно, он повышается, это, конечно же, факт. Ну, тут можно, наверное, выделить несколько причин. Да. Первая, одна из причин, это вот, вы правильно совершенно сказали, меняется статус человека. Он пересаживается, например, с нашего старенького аптечного автомобиля на люксовый внедорожник из Китая. И считаю, что он сегодня имеет право себя как-то заявлять по-другому, что он привилегированный.
А вы думаете, от статуса машины это зависит?
Не-не, это один из факторов.
Один из факторов,
так. Конечно, конечно, конечно. Вот. Дальше, значит, есть, конечно, определенная возрастная категория. И мы видим, что в основном вот так дерзко ведут себя, я не говорю, что это, так сказать, все, но в основном это вот молодежь. И, конечно же, ну, назову так, люди, которые занимаются извозом, да, именно на арендованных автомобилях, именно на вот этих вот автомобилях, которые предоставляются в аренду. Почему здесь такая причина к этому? Потому что автомобиль не мой, хочу еду, ну, что-то случилось, да и ладно. Ну, хорошо, кто-то мне сделал замечание или что-то, сказать, фыркнул, я ему в ответ то же самое сделал.
Понятно,
и,
так.
Да, да. И, наверное, вот третье, почему не уменьшается все-таки вот, сказать, вот эта вот история такая негативная. Вы знаете, если вспомнить недалекое прошлое, то очень было популярно среди автомобилистов именно такого, ну, среднего возрастного класса, средней возрастной категории приветствовать друг друга, несмотря ни на что. Так, ну, вот, это вот, кстати, видно хорошо по Москве, несмотря что там очень плотное движение, и просто новичку там, ну, честно скажу, очень трудно, если практически невозможно в первое время.
Так.
То мы видим, что помахал рукой, да, не первый тебя остановил, не второй, третий обязательно пропустит. Обязательно. И, сказать, вот это хорошая такая история, да, она может быть немножко агрессивна, так скажем, да, но, тем не менее, ты проехать можешь. Ну, в других регионах, наверное, это устраивает немножко по-другому, да, и вот здесь мы имеем вот такую историю. Ведь, смотрите, помните, когда не пропускали пешеходов, да, и вот, сказать, у нас
конечно.
Выявились вот эти карательные меры, когда штрафовали, это одна история. А другая история, ведь очень приятно водителю, когда пешеходу, ты пропускаешь пешехода, и он тебе, так скажем, поднял руку вверх, поприветствовал тебя. Это здорово. И то же самое было у автомобилистов. Ты пропустил, сказал спасибо, там, или попросил. Ну, либо просить разучились, да, просто вежливо относиться, либо тогда, сказать, ну, вежливости не хватает, это правда.
Ну, смотрите, половина опрошенных считает, что пешеходы и велосипедисты чаще всего провоцируют водителей на агрессию.
Да, это правда.
Почему?
Я даже скажу так, что ну, пешеходы, может быть, велосипедисты в последнее время, да, это так. Почему? Потому что, на мой взгляд, не все далеко велосипедисты, не хочу сказать про всех, соблюдают правила дорожного движения в основном. Да, они себя, конечно, считают незащищенными, в принципе, так оно и есть. Вот, но как бы доверяются вот этому потоку. То есть вот могут, может не посмотреть, может пнуть автомобиль, поехать дальше, потому что на велосипеде может уехать, может нахамить. Uh-huh. Но есть такая тенденция, она, к сожалению, есть. Это, опять-таки, это вот возвращаясь к предыдущему, такое некое неуважение, да, вот друг к другу. Я считаю, что...
Все всем мешают, как будто бы, да. Все всем мешают. От чего зависит, простите?
Да, ну, и вроде как и ему все мешают, вроде он так должен проехать. И он якобы
всем
мешает.
Все всем мешают, а все отстаивают свои личные границы.
Совершенно верно.
Но, Валерий Михайлович, а по факту, у нас просто буквально полторы минуты остается, по факту, что заставляет водителей, ну и вообще участников всех дорожного движения, потому что водитель сегодня за рулем, этот человек, а завтра он пешеход, потому что пробки. А послезавтра летом он вообще на самокате или на велосипеде с ребенком, например. Это один и тот же человек. Но что заставляет, например, все-таки приучает к дисциплине и к уважению, а карательные меры, как мы сказали, вот по поводу там внедрения санкций, еще что-то, или что еще?
Я думаю, что карательные меры прежде всего, и если человек не понимает словом, то надо наказывать его рублем, и это нормальная история, потому что те, кто не нарушает, то ты не платит, понимаете, это же факт.
Кто не нарушает, тот не платит. Есть, к сожалению, правда, истории, когда очень много нарушают и принципиально не платят. Такое тоже случается.
Есть такие истории, и мы тоже к этому, по этому вопросу, так сказать, может быть, вернемся. Но это отдельная тема, целая программа.
Да. Спасибо большое, Валерий Михайлович, вас благодарю. Спасибо. Валерий Солдунов был с нами, председатель Всероссийского общества автомобилистов, член Общественной палаты. Боже, у меня как будто бы здесь, вы знаете, какой-то кабинет психотерапии под названием «Минутка» буквально открылся, потому что, судя по вашим сообщениям, вас все раздражают. Давайте голосование. Я придумала для вас голосование. Пожалуйста, поучаствуйте в нем. Итак, по поводу ситуации на дорогах. Вас все бесят. Вот прям бесят. Вы садитесь за руль, и вас прям все бесят. Раздражает. 134, 21, 35. Вы говорите, меня все бесят. И я всех бешу. 134, 21, 36. Давайте самокритично. Я всех бешу. 134, 21, 36. Так, не знаю, как там по опросам, но самое безумное движение я встречал в Сочи, говорит Михаил. Да как не агрессировать, когда большая часть водителей вокруг используют спинной мозг вместо головного? Но это не самое, как это называется, не самое плохое. Ведь иногда опасность мы чувствуем спиной. Такое тоже случается. Это не неуважение, а злоба, говорит 724. Мне, правда, всегда было интересно, что происходит с человеком, когда он садится вот так за руль. На самом деле, дисциплинирует еще наличие детей, кстати, в машине. Я думаю, многие со мной согласятся. Вот, потому что, ну, он потом будет спрашивать, а что за слово ты сказал? А почему ты это слово сказал? А это плохое слово или неплохое, или еще что-то? И тут ты вынужден становиться очень вежливым водителем. Ну, аж когда водители начинают устраивать гонки между собой и разборки какие-то на дорогах в шашечке, на МКАДе где-нибудь, это, конечно, атас. Как тут быть неагрессивным? Вокруг одни психи, вот и бесишься. А еще самокатчики, курьеры и таксисты. Я сейчас уже разорюсь скоро на успокоительных. Костя, у нас последняя тема как раз про успокоительный. Дождитесь, пожалуйста. Так, думаю, что в машине они под защитой, говорит Алекс. Тоже интересно. Ну, просто вот правда, что происходит с людьми в этот момент, когда они садятся за руль, и их действительно все начинают раздражать. Здравствуйте, алло.
Добрый день, Евгения, спасибо за эфир. Работаю в такси.
Так.
Катаюсь много. Поначалу агрессировал, да, других таксистов был готов убивать. Постоянно ругаюсь с пассажирами, когда просят они высадить вот здесь, остановить вот здесь. Я объясняю, что я не могу нарушать ПДД, я не из Бишкека. И по поводу агрессии, ну, знаете, больше агрессируют пешеходы, когда идут на красный, и тебе же потом еще кричат, куда ты едешь, на зеленый.
А еще он идет в черном, в капюшоне и в наушниках.
На красный.
На красный, понимаете? Вот тоже бывает. Но так, ну, случается, да. Ну, терпение нам всем. А я, кажется, голосование-то не запустила. Давайте так, 134, 21, 35. А вас все раздражают на дорогах. И 134, 21, 36. На дорогах всех раздражаете вы. 134, еще раз. 134, 21, 35. Вас все раздражают. И 134, 21, 36. Вы всех раздражаете. 7373948. Геннадий. А я почему-то ждала вашего звонка, не знаю почему.
Ну, это отлично, это радует.
Да, пожалуйста, здрасте.
Знаете, я вот когда вот такие вот народ не всегда напоминаю фильм «Брат 2» таксиста, когда он там вот орет. Стой, куда ты прешь, корову, зеленый от красного отличить не можешь, а ведь тетеньке горит зеленый.
Так, между прочим. Ага.
Вот. Поэтому, знаете, не, ну всегда надо быть спокойнее все-таки.
Потому это
что
правда.
Ты иногда можешь сам попасть в такую ситуацию, вроде ездишь нормально, аккуратно,
да,
и вдруг
да.
такой первый выдашь, что думаешь, что это со мной такое?
Бывает, вот, честно. Вот скажу. Точно бывает. А я очень, я, кстати, и тоже бывает, извиняюсь, перед людьми прям аварийку включаю, все, и если там какой-то маневр совершила. Никто никого не раздражает, говорит Александр Булыч. А вы на успокоительных, наверное, Александр. Вы как раз ту статистику попали, которую мы сейчас через полторы минуты будем обсуждать. Меня раздражает, и я всех раздражаю, говорит Катя Катерина. А нет, выберите что-то одно все-таки. Меня успокаивает ваше радио за рулем. Мы тут решаем мировые проблемы и плевать на психов, говорит Костя. О! Вот она, психотерапия, понимаете, информационная, вот она. Пользу людям приносим. Я люблю разговаривать в машине. Проговоришься и нормально, говорит шеф-комендор. А вы с кем, в смысле, сам с собой разговариваете? Тоже вариант, почему нет? Или как раз с этими водителями, которые вас все равно не услышат, потому что большое же количество людей, которые думают, что они через стекло что-то кому-то крикнули, и их немедленно услышали и вступили с ними в диалог. Ну, что-то подобное. Если водитель адекватный, он, будучи хоть и пешеходом, хоть на самокате, ведет себя адекватно, а пешеходы и самокатчики, не водители, не уважают водителей. Это раздражает, говорит Дамир. Меня всегда действительно смущает, и в последнее время особенно, когда вот эта вот история есть про, когда все всем везде мешают, в метро мешают, в автобусе мешают, все же всем мешают. Но никто никому не хочет помочь, никто, главное, не хочет войти ни в чье положение. То есть все вот оказались вот в этой толкотне какой-нибудь, будь то на дороге, неважно, в поезде, в автобусе, и все всем как будто бы должны, и все всех раздражают, и все хотят, чтобы все исчезли. Но этого же не будет. Но если ты не можешь поменять ситуацию, значит, нужно поменять к ней отношение. Ну, как-то так выходит, нет? А уважать надо даже психов, быть может, они и уважением проникнутся, не очень понятно. С водителями я разговариваю, но они меня не слышат. Я с улыбкой, как ростовский Василенко, блогер-олигарх, шеф-комендор. Вот оно все, все с улыбкой. Какой прекрасный день. Солнышко выглянуло. Ну, не сегодня, конечно, солнышко не выглянуло. Ну, день наступил, слава богу. Что. Почему нет? Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте. По поводу агрессии.
Да. Ой-ой-ой.
Так. Не поймешь, что он требует. Я, а наказание, я говорю, это все правильно, он говорит, все, но нужно изымать права и направлять их,
значит, куда? На психиатрическое свидетельствование и на учет ставить, да? Говорите вы. Нет, ну подождите, если человек не попал в дорожно-транспортное происшествие и там не наркоман, не алкоголик за рулем, то что у него права изымать? Ну, что он поворотник там принципиально не включает. Меня удивляют, кстати, эти люди, которые принципиально не включают поворотники. Вот, не знаю, почему так? Ну, тоже идеология, наверное, какая-то. У людей разные идеологии. Вот идеология, езжу без поворотников. Страшно раздражают люди, но я для себя выработала действенный, в общем, рецепт за 17 лет вождения. Думаю за себя и за того парня рядом, который едет, ну, или за девушку. И как-то вот более-менее оно как бы всегда быть максимально внимательным. Ну, и, видимо, и с пониманием, потому что мало ли что. А вот теперь, кстати, к статистике... Нет, итоги голосования. 67% говорят, что их все раздражают. И 33% говорят, что они всех раздражают за рулем. Вот так.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А теперь про успокоительные. Давайте поговорим. В России выросли продажи антидепрессантов опять. В 2024 году потребители приобрели такие препараты, приобретали гораздо активнее, чем двумя годами ранее. Тогда аптеки ставили рекорды продаж на фоне роста тревожности после начала военного конфликта на Украине. В текущем году наблюдается, писали, что нехватка Золофта, например, входящего в тройку самых продаваемых в России антидепрессантов, как следует из данных, предоставленных Коммерсанту аналитической компании DSM Group, за период с прошлого января по ноябрь продажи лекарств в рознице выросли до 16 миллионов упаковок, что почти на 17% превышает показатели 2023 года. Зара Артюнян с нами, психолог и автор телеграм-канала «Пси-Зара». Зара, здрасте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а меняется ли отношение людей к необходимости обращения за помощью к психиатру и приему антидепрессантов? Раньше казалось бы, что это стигма, что ну я же не псих, зачем мне пить антидепрессанты? Это все кругом психи.
Ну так то раньше было, а сейчас это в определенных кругах даже модно. И даже считается, что если у тебя нет никакого диагноза, то ты как будто бы какой-то не такой.
Так.
Поэтому, конечно, меняется. Оно сильно изменилось за последние там 5-10 лет, по моим ощущениям. И люди действительно вначале стали более доброжелательны и дружелюбны ко всей этой помощи, а теперь стали фанатично преданы. И даже местами считают, что она может починить все.
Угу.
Поэтому, да, конечно.
Но...
Народ изнеженный.
А, народ изнеженный, поэтому...
Не хочет страданий, конечно.
Ну, интересно, да, раньше народ кремень был, и поэтому не пил антидепрессанты, а теперь пьет,
да.
Потому что народ стал изнеженным?
Народ стал очень изнеженным, я не знаю, не считает ли это кто-нибудь, но да, конечно, есть огромное количество шуточек про там детство в 90-х и детство теперь, да,
да.
Нынешний человек, он не любит комфорт. И при малейшем дискомфорте считают, что это надо решать немедленно, включая... Ну, я, конечно, преимущественно говорю сейчас про молодых людей до 30 лет. Там нет развивки, кто потребляет, да, есть валовая цифра, что выросла. Но вот по моим ощущениям, потому что я вижу, да, молодые люди до 30 лет не готовы преодолеть, ну, практически никакое препятствие. Потому что на все им нужна волшебная таблетка. Я думаю, что это они.
А вот интересно, а почему, кстати, такое явление получается? То есть обычно же действительно говорят люди там прежнего поколения, мы выросли без ваших психологов, антидепрессантов и нормальные, а вы, соответственно, все подсели на антидепрессанты. Но при этом они же не в свободной продаже. Все равно же, значит, люди к психиатрам все-таки обращаются?
Очень обращаются, да, да. То есть я говорю, именно таблетка-то это конечная цель, да. То есть конечная цель, чтобы не было тревоги, не было беспокойства. Но путь лежит через психиатра, через невролога. С одной стороны, это то, чему я очень радовалась, что люди наконец-то перестали стигматизировать эти профессии и понимать, что есть ситуации, когда ну, помощь необходима, серьезные проблемы. А с другой стороны, как это часто бывает, за короткое время это все, маятник скакнул в другую сторону. И... То есть, с одной стороны, хорошо, что обращаются, потому что правильно, потому что то, что мы говорим, что мы не ходили и все было нормально, ну, не все было нормально и не всегда было нормально, только предыдущие поколения людей игнорировали все, что можно игнорировать, вот, если можно такую формулировку.
Так.
Нынешняя молодежь, люди до 30, они ничего не готовы игнорировать, то есть они не готовы ни с чем справляться.
Сами.
С помощью воли, да, там, воли, организации, там, физических упражнений. Обычно много чего говорят психиатры и неврологи, что надо сделать, чтобы состояние улучшилось. Но тут уже просто таблетка, это наипростейшая. То есть вот ты тревожишься, выпил таблетку, тревога понизилась. Ну, можно еще гулять, можно еще там меньше листать соцсети. Есть еще масса вещей, которые помогают меньше тревожиться. Иначе размышлять о жизни. Но вот компонент, который поднимает тревогу, очень большой, благодаря соцсетям, это мое убеждение, что соцсети дико невротизируют людей. Вот это распространение плохих новостей, каких-то постоянных ужасов. Ну и ответ, ответ правильный, да, пойти к врачам. Но есть более глубокий правильный ответ. Перестань потребляешь и делать все то, что ведет тебя к такому
информацию. Но,
да,
Зара, а с чем как раз связано, а с чем связано, что людям вдруг потребовалось, то есть люди от стигмы перешли в какую-то степень, во-первых, в принятие неких проблем, но при этом еще в заигрывание с якобы с проблемами и в поиск, и заигрывание с поиском у себя вот этих вот так называемых модных болячек. Потому что, ну, депрессия, которую я сам себе прописал, и депрессия, которая настоящая, это совершенно разные депрессии.
Абсолютно разные депрессии. Но если раньше депрессия это была вообще несуществующая болезнь,
да.
Потом она была, как вы сказали, происходит только с психами, то теперь это модная болезнь. Ну, это прям модно, иметь какое-нибудь там расстройство психики. И вот есть какие-то пространства, куда вы можете прийти по типу, вот модные просто для экспириенса, для опыта. И там ГЭС-2, какие-то вот такие площадки, я не знаю, Азотов-центр. Это прекрасные площадки, много хорошие. Но если прямо уши погреть за столиками, что говорят, модные кафешки для молодых. Вот они будут сорить этими словами, а у меня биполярка, а у меня депрессивное расстройство, а у меня пограничное расстройство личности. То есть это просто вот в этом очень... Я слышу, я вижу очень много моды, как любая мода.
На расстройство личности. Мод на расстройство личности.
И расстройство личности, пограничное расстройство личности, ПРЛ такой... А у меня был депрессивный эпизод, а у меня вот это. Ну, прям мода.
Зара, а как человеку, ну, просто вот распознать, действительно ли ему требуется помощь, например, психиатра и курс антидепрессантов? Или же он действительно просто, ну, слабовольный, ему нужно погулять, спортом позаниматься, не знаю, вагон с углем разгрузить, и все пройдет?
Ну, вот тут я скажу неизбежное. Надо пойти к психиатру, к врачу, конечно, и при этом желательно говорить правду. Потому что книжку «Лжец на кушетке» не просто так написали. И, как говорил доктор Хаус, все люди врут, и больные врут, и пациенты врут. То есть если ты приходишь и рассказываешь, ну, максимально, вот иногда бывает просто сложно фактуру вытащить, что с тобой на самом деле происходит. Потому что люди раздувают любое событие, драматизируют, и говорят, как им плохо, как им тяжело, как я не мог встать с кровати. При этом там встать с кровати, пойти в кафе мог, а встать с кровати, пойти на работу не мог. Но это уже вот как бы не депрессия, потому что если... Ну, то есть там много приходится задавать въедливых вопросов. А поскольку есть еще большая мода говорить о чувствах, вот эта вся новая искренность, вот люди готовы 2 часа рассказывать, что они переживают по поводу того, что их сосед в соседней квартире не так живет и как они травмированы, а через 2 часа выясняется, что сосед просто живет, как он живет, а другой подглядывает и нервничает.
Понятно. Спасибо, ну, Зара.
Ну, вот сам себе раздул.
Благодарю. Зара Рутюнян была с нами, психолог, автор телеграм-канала «Пси-Зара». 7373-948, телефон прямого эфира. Ну и как это, к нашей как раз теме, сегодня вон телеграм-канал написали, что интернет-коуч и эксперт по быстрому снятию стресса покончил с собой в Москве от стресса. Вот, это то, что пишут в телеграм-каналах, поэтому... Вывод один. Важно быстро распознать проблему и все-таки обратиться к врачу. Антидепрессанты – это жестко, только по рецепту. Костя говорит, валерьянку, чай с ромашкой, мелиссы, настойку пустырника пью, спортом много занимаюсь, загружаю себя работой, чтобы снизить стресс. Не изнеженный, а просто нервный. Поэтому забочусь о своей семье. Сейчас обстановка нервная такая, скорость жизни и работы сильно увеличилась, поэтому организму надо помогать адаптироваться к этим условиям, говорит Костя. Алкоголь развивает чувство тревоги, кто заливает депрессию алкоголем, говорит Александр. Это правда. Алкоголь – это стимулятор как раз нервной деятельности. И если как раз есть у врачей вот эта точка зрения, что если человек пытается заливать какую-то тревогу алкоголем, то когда алкогольные пары иссякают, эта тревога еще больше раздувается. Вот. Ее становится еще больше. Это бесконечная вот история. По СМИ реклама седативных постоянно идет, говорит русский инженер. В СМИ реклама седативных. Я что-то не помню, чтобы кто-то седативно рекламировал, честно говоря. Так, антидепрессанты, препараты, меняющие сознание, вызывающие привыкание. То есть это, с моей точки зрения, сродни наркомании, говорит Валерий. Почему? Откуда вы это взяли? Можно, конечно, сказать, что это просто модная индустрия, и человека подсаживают на это дело, но как вы объясните, что, во-первых, наука об антидепрессантах, вообще все это изучение, длится годами и десятилетиями, есть самые разные виды психических расстройств, которые лечатся самыми разными видами антидепрессантов. Антидепрессант или какой-нибудь успокоительный – это такой же вид лекарства, как и любой другой, там, например, когда у вас горло болит. У вас тоже есть миллион лекарств. При ангине вам назначат одно, при ларингите вам назначат другое, при просто покраснении горла вас попросят мороженое поесть, не знаю, или чаю попить. Почему так? Сразу что-то вызывает привыкание. Может, и не вызывает. К врачу главное. Все главное с врачом обсуждать все-таки. Я псих, но понимаю это. Это успокаивает, говорит шеф-комендор. Шеф-комендор, но вы же еще и шеф-повар, в конце концов. Вот. Готовка, она тоже успокаивает. Почему нет? Постоянно рекламируют легкие успокоительные, говорит Костя. Ну, рекламируют, а что, извиняюсь, что надо бежать покупать? Или все, что рекламируется, все покупается? Ну, тоже странно. Или вы думаете, что это какой-то конспирологический заговор, что всех посадить на антидепрессанты? Кто-то как раз наоборот говорит, что есть явная, например, проблема у какого-нибудь близкого человека, а близкий человек говорит, нет, это все кругом дураки и психи, а я нормальный. А в итоге потом этот человек совершает непоправимое. Ну, примерно так. Важно вовремя распознать проблему. Единственный вывод, который можно сделать. Новости мы продолжим.